В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Насколько последовательной и продуманной была российская политика памяти в Крыму в 2018 году? Сплачивает или разъединяет крымчан официально декларируемая Россией прошлое полуострова? Удалось ли стереть из сознания жителей Крыма память об Украине? Удалась ли декоммунизация имени Натальи Поклонской? И зачем выборы президента Путина перенесли на годовщину аннексии Крыма? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте!
Прямой эфир.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 в Крыму, в 7.35 и 12.10 по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Аннексировав Крым, Россия активно насаждает жителям полуострова историю своей страны. Проводятся параллели между российскими политическими и культурными деятелями и украинским полуостровом. Объекты инфраструктуры получают название в честь российских культурных исторических деятелей. И, например, аэропорт Симферополя, который уже Украиной был назван именем известного советского летчика, дважды героя СССР Амедхана Султана, получил имя художника Ивана Айвазовского. В свою очередь, депутат Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская пыталась провести на полуострове своеобразную декоммунизацию, поменять в Крыму некоторые советские названия на некоторые имперские. А библиотека Ивана Франко, как мы помним, едва не лишилась собственного имени. Для того, чтобы поговорить о том, какой была политика памяти России на полуострове в 2018 году, я пригласил в эту студию Александра Севастьянова, кандидата исторических наук, крымского ученого. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, давайте-ка мы вот сначала поговорим о том, о некоторых частностях этого процесса, вспомним самое главное, что, с чем мы сталкивались на протяжении года 2018, а потом попробуем сделать некоторый такой общий вывод из всего перечисленного. Первый и самый главный, может быть, а может быть не самый главный, но уж точно самый первый из выдающихся, если можно так сказать, из выдающихся таких событий, связанных с политикой памяти, это, конечно, перенос. Абсолютно случайный, абсолютно такой вот недемонстративный выборов президента Владимира Путина на 18 марта 2018 года, непосредственно на день аннексии Крыма России. И, конечно, вот на ваш взгляд, вот это попытка незаметно, подверстать выборы президента к дате включения, воссоединения, возвращения в родную гавань. Это был здравый, продуманный, рациональный шаг, который принес там Владимиру Путину на полуострове ожидаемые дивиденды? Или это был больше пиар, от которого остался только холостой выхлоп?
Ну, дело все в том, что все-таки это делалось Государственной Думой. И внесли вообще-то эту идею и это предложение, внесли представители фракции ЛДПР, кстати говоря, не напрямую, там «Единая Россия» или администрация президента, все делалось так, скажем, со стороны, что это как бы вот инициатива депутатов, да. Но почему? Почему? Потому что предыдущие 6 лет, то есть, скажем так, третий президентский срок Владимира Путина, первый шестилетний, он, в общем-то, самым ярким его событием было событие, связанное с Крымом. Да? То есть, и как бы не относились к этому событию, какую бы оно ни имело содержание, да, и эмоциональную, и не только политическую, и прочую всю нагрузку, все равно мы прекрасно понимаем, что это событие войдет в учебники истории. С каким знаком оценки и так далее, это другой вопрос, да, его мы можем обсуждать, да, а вот то, что это действительно центральное историческое событие первого шестилетнего срока Владимира Путина, третьего по счету вообще, да, это очевидно. Но вопрос весь в том, что вот для того, чтобы результат Путина на выборах был наиболее высоким, наиболее действительно, скажем так, для демонстрации мобилизации, полной причем мобилизации всего его электората, и было сделано это решение. То есть здесь не столько расчет на какие-то крымские дивиденды, только крымские, да, здесь расчет, конечно, был и на дивиденды общероссийские. И, в общем-то, он получился, потому что это ясное дело, что вся сопутствующая избирательная кампания, вообще вся подготовка выборов, да, она была построена под конкретную личность, и, в общем-то, никакой интриги в этих выборах не было изначально, да, с одной стороны. Да и сама процедура выборов, она как таковой, ну, ее сложно назвать процедурой выборов, да, все-таки. Но, по сути, в общем-то, была задача показать, что несмотря на санкции, несмотря на непризнание международным сообществом для политического истеблишмента и для масс населения в России, данный день является объединяющим и объединяющим вокруг Путина, потому что это та фигура центральная в событиях 16-18 марта 2014 года. Да? Ну и, собственно говоря, если посмотреть на результат официальный, да, будем говорить так, в нем, в общем-то, есть определенные обоснованные сомнения, вот, и относительно там, доли явки, и относительно, собственно, самого результата, однако, безусловно, добиться результата административно, да, удалось, в том числе, переносом этой даты голосования, да, вот, то есть те 77 почти процентов, которые официально набрал Владимир Путин, да, они, конечно же, являются вот показателем этого сплочения, но самое это интересное еще и другое. Ведь остальные кандидаты, Грудинин, ну, может, не в такой степени, но все же, да, Жириновский, может, до еще более агрессивной степени, там, Бабурин, Сурайкин, Титов, да, это кроме Путина еще 5 кандидатов, они тоже выступают за поддержку данной акции, данного события исторического. Да? И математически, кстати говоря, ведь это 96%. Это 96% тех, кто пришел на выборы. То есть вот тут уже даже мы можем говорить не о 86%, да, которые там стали пресловутыми, да, а вот вам 96%, потому что остальные проценты – это проценты Собчак и Явлинского, которые не признают и, в общем-то, осуждают аннексию. Да? Вот факт какой интересный. Ну, с другой стороны, конечно, надо сказать, что 96% из 67% пришедших на выборы. Тут есть свои нюансы. Это интересно, кстати говоря, тоже, да, потому что, с одной стороны, как бы цифра получается выше, да, но, с другой стороны, судить в абсолютных цифрах, то можно сказать о том, что, вот видите, 65 примерно процентов от общего количества населения России разделяют эти идеи. То есть есть определенное снижение показателей. Но еще постфактум, конечно, следует отметить и другой момент, что, конечно, вот на голосование хватило, а дальше начались большие проблемы, потому что потом власти пришлось после выборов заняться непопулярными мерами, и это привело к тому, что вот это вот сплочение произошло, а потом оно как-то стало очень быстро...
Произошло.
Да, вот разошлись, как бы, да, вот разошлись. Почему? Потому что непопулярные меры, повышение цен на бензин, пенсионная реформа, ну, повышение пенсионного возраста и повышение налогов сыграли свою роль. Фактически, на сегодняшний момент это объективно признано даже государственными социологическими службами. Рейтинг Путина значительно упал. По одним данным, он даже вернулся на докрымский уровень, но по другим данным, это существенные потери примерно 30% симпатий.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У меня в гостях Александр Севастьянов, кандидат исторических наук, крымский ученый. И переходим ко второй части нашей программы. Раз мы уже заговорили о Владимире Путине, он отметился в политике памяти в этом году в Крыму заявлением, что, дескать, Севастополь, это было не специальное заявление, не с высокой трибуны, но тем не менее оно прозвучало, что Севастополь никогда не принадлежал Украине, а всегда был частью России, и более или менее соотносится с этим заявлением и другое событие крымской исторической политики, а именно принятие Госдумой таких поправок в закон о памятных датах и днях воинской славы, внесение 19 апреля, дня первой аннексии Крыма, аннексии Крымского ханства в этот список, то есть теперь это тоже официально праздничный день. Вот эти два события. Можно ли говорить о том, что это звенья одной цепи, которые там направлены на рассеянивание, россиянизацию, русификацию крымского исторического прошлого?
Да вы знаете, я бы развел бы эти события все-таки, потому что насчет 19 апреля, а давайте вспомним, в принципе, оно никогда из контекста крымской исторической, скажем так, ну, крымской истории как таковой не выпадало. Не выпадало оно благодаря тому, что никуда не девались еще с 90-х годов различные политические силы, которые об этом событии всегда нам напоминали. То есть, ну, скажем так, 19 апреля, я бы, может быть, сказал бы не как годовщину аннексии, потому что она свершилась-то раньше, сама аннексия, это как факт оформления, да, аннексии территории Крымского ханства, первый момент. Второй момент, 19 апреля, это, собственно говоря, ну, день присоединения этих территорий официально к Российской империи. И вот, понимаете, в общем-то, разные политические силы, начиная от Мешковского блока России через период, как это сказать, политической спячки, это в виде русской общины Крыма, да, ну, а потом различные, там, партия Союз, партия регионов, потом партия русское единство, эту тему постоянно эксплуатировали, поэтому, может, на официальном уровне это, я вот не вспомню, может быть, даже Верховная Рада Автономной Республики Крым вносила эту дату в перечень памятных до 14 года, да, тоже, да, однако она все равно присутствовала, она присутствовала. Сейчас происходит просто-напросто введение этих дат в общероссийский контекст, а вот хороший вопрос, существовали ли они, кстати говоря, в общероссийском контексте до 14 года, практически не существовало. Считали, потому что, ну, действительно, Крым был на периферии сознания, тем более история Крыма. То есть, какая-то там, какие-то там, как сказать, тоска по поводу утраченного Крыма, она присутствовала, но это была такая тоска обывательская, политическая, околополитическая, да? Да. А вот, чтобы говорить, что в России бы об этом вспоминали, ну, например, ведь присоединялась не только Крым, присоединялась и Тамань, и Кубань, вот про это говорили. Да никогда не говорили. Говорили, в принципе, да, ну вот, видите, даже вот факт в том, что это отсутствовало в российском, общероссийском контексте, по той простой причине, что не смогли до 20 с лишним лет переименовать Краснодар в Екатеринодар. Что было бы абсолютно логично. Зато советы по поводу Днепропетровска и Екатеринослава давать все гораздо, да? То есть я про что хочу сказать, что из крымского, крымский просто, крымский контекст это никаким образом не изменило. 19 апреля было, а оно теперь есть в общероссийском контексте. То, что добавилось в общероссийский контекст, прямое следствие аннексии. Вот именно нынешней аннексии. А теперь про Путина и про Севастополь. Это, вот это как раз из разряда, что иногда лучше молчать. Потому что говорит же человек с юридическим образованием. То есть у него есть юридическое образование. И выходит, что лекции по основам конституционного права, там, советского, на тот момент оно было актуальным, когда учился человек, да, прям учился в хорошем университете, в Ленинградском университете, понимаете, имени Жданова. Вот. Так вот, он говорит вещи, которые априори, ну, любой, кто откроет советские конституции, СССР, РСФСР, УССР, прочитает соответствующую статью 14, 15, 19, ну, все поймет. Ну, что вот так написано, так сформированы были советские органы власти, что высшими органами власти признавались и Президиум, и Верховный Совет, и Совет Министров. Поэтому они могли принять эти решения, они входили в их компетенцию. Не обязательно одного органа, потому что там идет дальше ссылка о том, что вот именно Верховный Совет должен был сделать, а сделал Президиум, потому это незаконно и так далее. Хотя, опять-таки, не возникает абсолютно непонятно, при чем здесь Севастополь отдельно, при чем здесь Крым отдельно тогда, почему разделяется это. Ну и ссылки, хотя ссылок этих, опять-таки, у конкретного персонажа нету, да, ссылки там на какой-то документ 48-го года, но они заканчиваются там, где он, этот документ был отменен. отменен. Он был отменен советской властью в 1968 году про особый статус. Все, что... Ну, то есть, вот о чем человек сказал, непонятно. Зачем сказал?
Вот это самое главное.
Но есть разные версии. Есть разные версии. С одной стороны, просто для самоуспокоения публики, что типа вот наше все, вот он всегда был наш, все, и забыли, и давайте и забудем. Да? Другой вопрос, что он говорил это Собянину. Он говорил Сергею Собянину, который сейчас является куратором Крыма как мэр Москвы. И не знаю, насколько он вот этого в восторге, что деньги приходится тратить на Севастополь, но в Москве денег достаточно, скажем так. Да? А есть версия, есть слух. Есть слух о том, что Сергей Собянин может возглавить Севастополь. А может быть, возглавит объединенный регион Крым-Севастополь. И с этой площадки, с этого трамплина такого вот, да, пройдя Крым в прямом смысле этого слова, да, а потом дойдет до медных труб в виде поста преемника через там уже теперь, ну, там, 5,5 лет, да, грубо говоря. Вот есть такая версия, что вот это именно было сказано для Собянина как вот такой подготовительный момент. И, кстати говоря, проведение в конце ноября Госсовета, так называемого, в отеле «Мриев» в Крыму и роль, опять-таки, Сергея Собянина на этом мероприятии, основа он был фактически модератором его и наряду с Путиным был вторым лицом на этом мероприятии, потом вышел комментировать для прессы, тоже, ну, может косвенно говорить о том, что Собянин готовится. Но другой вопрос, зачем Собянину это надо, покидать Москву, когда перед ним маячат такие более серьезные, скажем так, перспективы, может быть, даже главы правительства, да, и менять это на Крым очень сложно, потому что это сразу попадание под санкции и очень, в общем-то, сложный путь. Ну, вот есть такая версия. С другой стороны, если отбросить вот эти интриги и кулуарные моменты, то вполне возможно, что это лишнее, вот сказал Собянин, он же там оговорился, Собянин оговорился, а его поправил он сразу. То есть это такой именно прием, что типа того нет, вот будет вот как я сказал. Это тоже ведь присутствует там в характере, и вполне возможно демонстрация того, что нет других точек зрения, потому что там Собянин попытался выкрутиться в этом разговоре. Ну, вот он, вот мы всегда думали, ощущали, он говорит, нет, вот он всегда был, понимаете? Это, ну, вот сейчас это свойственно внешней политике России, все равно будет по-нашему. Ну, ну, по-нашему и по-нашему, хотя юридически это абсолютно безграмотно.
Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». К разговору с Александром Севастьяновым, кандидатом исторических наук, крымским ученым. И в третьем блоке нашей программы поговорим об именах. В этом году, в 2018, у нас есть такие три знаковые события. Вначале попытка неудачная. Я могу сказать, что, может быть, даже и к счастью, отменить название библиотеки универсальной крымской имени Франко. Имени Франко. С другой стороны, попытка с российской точки зрения состоявшаяся переименовать аэропорт Симферополя, дав ему дополнительное имя Ивана Айвазовского. И третье, это, опять же, неудачная попытка, не знаем, насколько это хорошо или нет, Натальи Поклонской заставить крымскую власть, по крайней мере, симферопольскую, переименовать несколько улиц в память о цареубийце, революционере Войкове. Вот что это? Что это? Вот есть какая-то такая целенаправленная политика имен, политика памяти? Есть какая-нибудь там борьба фракционная? Или это все хаотическое и просто так вот случайно в одном году три события совпали?
А, ну, насчет библиотеки Франко, это, конечно, определенная есть политика и это и целенаправленное действие определенной группы лиц. Да? Потому что библиотека Франко в 2014 году весной уже помешала, было принято такое закрытое, ну как не закрытое, но было оформленное решение, но на уровне местного Министерства культуры распорядились, ну, убрать имя, да и все. И причем же как тогда существовал вот этот вот переход с одной базы на другую, поэтому было непонятно, в какой юрисдикции это все сделано, вот сделано и сделано, да? Но Владимир Путин, опять-таки, все уходит наверх. Владимир Путин сказал в своей речи 18 марта, собственно говоря, Крым всегда был русским, украинским, крымско-татарским, но никогда не будет бандеровским. Поэтому он, собственно говоря, обозначил, что украинскому наследию, украинским именам, украинской, я не сказать, культуре, да, и все такое будет обеспечено развитие и защита. И это декларируется постоянно, другое дело, как это на практике реализуется, но вопрос в том, что декларация такая есть, и она абсолютно, ну, органы власти ее изо всех сил сохраняют, да, то есть бульвар Франко в центре города, улица Шевченко, она, правда, всегда на окраине была, но парк Шевченко и памятник Шевченко, несмотря на неоднократные предложения убрать памятник Шевченко и почему-то заменить его обязательно памятником Бузине, да, улица Олеси Украинки, тоже, правда, промзона, но, с другой стороны, но, с другой стороны, достаточно такая магистраль важная, отремонтирована, кстати говоря, да? То есть, это как бы все есть. Вот библиотека Франко, ну как, это все-таки какой-то определенный лейбл, будем так говорить, да? Поэтому хотели тогда убрать, убрали, но из администрации президента пришел окрик вернуть все на место. Да, потому что это была слишком явная демонстрация. Теперь группа товарищей, это, так я бы сказал, такие идеологи Крымской весны, оставшиеся не у дел. Которые не получают необходимых бонусов от этого, либо недостаточные бонусы. Да, тот же господин Киселев, который является инициатором данного решения, это вот относится к этой категории. Потому что он все-таки, несмотря на свою многолетнюю, ну, 2,5 десятилетия деятельность по возвращению Крыма в состав России, скажем так, да, вот сейчас он не получает соответствующих бонусов, как и его окружение ближайшее. Поэтому он выдвинул эту идею и начали ее обсуждать там, через общественную палату и так далее, и все такое. Прочь, нашлись, конечно же, сторонники, нашлись более взвешенные, да, и так далее, люди. Но это вот эта группа, идеологическая группа Крымской весны, так называемая, и аннексии, она вот пробует таким образом опять снять, вот убрать нелюбимое им имя Франко и милое их сердцу имя Данилевского, хотя вполне, кстати говоря, ну, я не скажу, что какая-то там фигура одиозная, нет, но ну, вот им вот хочется настоять на этом. Мы вот 25 лет вот тут сохраняли наследие Данилевского, действительно, именно эта группа ходила там на эту могилу постоянно каждый год, проводила соответствующие чтения и так далее. Но это вот такая вот, мы тоже хотим на этом настоять. По аэропорту. Ну, по аэропорту ситуация какая? Меня тут интересует практическая плоскость. После этого так называемого переименования он не выпадет окончательно из всех международных баз. К нему окончательно не применят еще какие-нибудь санкции, которые еще более усложнят его функционирование. Ну, не в том смысле, что меня интересует очень сильно это функционирование. Меня просто интересует, не станет ли это еще хуже, чем есть на сегодняшний момент, да? Этот аэропорт фактически находится, ну, на таком, как сказать, он называется международным, но является внутренним, да? То, что Иван Айвазовский намного лучше, чем могло быть, какие-то другие варианты, будем говорить откровенно, потому что эта фигура не политическая, а культурная, это представитель не титульной нации, а национального меньшинства, армянского национального меньшинства, и надо сказать, что среди именно националистической вот этой идеологической части это вызывало большое раздражение, что может победить не русский, да, и не связанный с государственным аппаратом, ведь еще Екатерина II и Нахимов, это же люди, связанные с государственным аппаратом империи, да, а тут побеждает, ну, как сказать, сын народа, сын торговца из Феодосии, будем так говорить, да? Соответственно, да. Но с другой стороны, как бы, что за этим стоит? За этим стоит, ну, попытка все-таки поучаствовать в этом общем проекте, который вызвал немало скандалов по всей России, фактически, да, вызвал немало скандалов из-за контроверсийности содержания, да? Но с другой стороны, вот практическая плоскость, что дальше будет с судьбой этого аэропорта, очень интересно было бы понять. Поклонская. Ну, тут политика. Тут политика, потому что она заходит не на свою территорию. Эта территория давно по, ну, так, декоммунизации была попытка ее занять и Сергеем Цековым. Он же давно предлагал переименовать и Кирова улицу, проспект Республики, и многие другие улицы, вернуть им, скажем так, исторические досоветские названия. В этом есть обоснованный для Симферополя во многом фактор, да, потому что эти улицы, многие действительно их исторические названия являются досоветскими, имперскими, это факт. Но Поклонская, как я думаю, действительно рассматривает как возможность своей карьеры, своей самостоятельной карьеры, и поэтому она вот таким образом пытается превратиться в такую просвещенную, вот просвещенную няш-мяш, которая знает что-то про историю, которая ориентируется в ней. Почему не проходит идея с Войковым, непонятно. Откровенно говоря, непонятно, потому что это большей части затронет его родину, то есть Керчь. В Симферополе одна несчастная улица, и то, насколько я понимаю, она там уже когда-то была переименована в улицу Караманова, но как-то это до конца не доведено. У них там вот, у них там много чего не доведено до конца, да? Вот. То есть это, по большому счету, с позиции Поклонской попытка занять политическую нишу и обозначить себя как защитника досоветской исторической памяти.
Что ж, мы будем ставить точку на этом обзоре российской политики памяти в Крыму в 2018 году. Я благодарю Александра Севастьянова, своего гостя, кандидата исторических наук и крымского историка, который любезно согласился для нас провести этот ликбез-марафон. Дорогие наши слушатели, ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское радио вновь вернется в эфир.